Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Сейчас вы будете слушать спикерское Дана Притца, который был одним из попечителей АА, который расскажет о своей поездке в Советский Союз с целью распространения вести АА среди профессиональных работников, врачей, наркологов, работников Министерства здравоохранения и так далее. Выступление сделано где-то в 1988-1989 году в городе Нэшвилл, Теннесси, США. И дальше его будет читать мой хороший друг Володя П. из города Кисловодск, России.
Привет всем! Меня зовут Дан Притц, и я алкоголик. На моей домашней группе мы встречаемся каждый четверг в 8 часов вечера. Если вы придете к нам на собрание, то мы вас так же поприветствуем, как и вы нас. Поездка в СССР – это только половина моей работы. Очень важно для любого служения в АА, как я считаю, это то, что я должен прийти и рассказать вам об этом служении. Что и как было сделано. Я делаю это ради вас, это не лично для меня. Таким образом, я должен поблагодарить тех, кто пришел сюда сегодня утром послушать о том, что вы отправили меня сделать. Это путешествие началось 26 декабря 1967 года. Мой отец привез мне ботинки в тюрьму, потому что ни я, ни полиция не могли их найти, когда меня арестовывали. Уже давно до этого момента я не имел контактов с кем-либо из моей семьи. Он был последним, кто хоть как-то общался со мной. Больше никого не было. С момента, как мой отец привез мне мои ботинки в тюрьму, и до момента, как я сижу сейчас здесь перед вами и рассказываю вам о проделанном работе в Советском Союзе, прошло много лет и много событий. Тогда, в 1967 году, невозможно было даже предположить об этом. Часть моего посыла вам сегодня утром – это то, что каждый в этой комнате мог бы с легкостью сделать то, что сделал я. Но это сделал я. Мне пришлось это сделать, потому что так получилось, что я был в нужном месте и в нужное время. С самого начала моей трезвости меня научили практиковать одну простую вещь. Просто говорить «да», когда меня просят что-то сделать для АА. Это все, что я делаю. Я просто говорю «да». Потом я иду домой и думаю, посмотрим, на что я согласился в этот раз. Но если Бог будет со мной, а я вместе с Ним, мы можем сделать все, что угодно. Не существует ничего такого, что любой из нас не смог бы сделать с помощью Бога. Бог всегда выбирает странных вестников, чтобы нести его весть. За некоторые ошибки, которые я совершил, у меня даже не должно было быть паспорта. Но Бог добрый, и Он меня простил. Таким образом, я получил паспорт, и меня выпустили. Когда все это случилось, моя дочь, тинейджер, подошла ко мне и сказала: «Папа, я не думаю, что тебе стоит туда ехать, так как, возможно, тебе не позволят вернуться обратно». Но я ей сказал: «Дорогая, у меня есть некоторые привычки, которые я уже давно не практикую, но если будет нужно, я снова ими воспользуюсь, и поверь мне, я смогу выбраться из любой ситуации». Путешествие было одним из моих служений в АА, и я несу это служение с любовью, потому что именно так меня научили. Это и есть служение, любовь на улицах, любовь повсюду. Служение – это отдача, когда я отдаю с любовью то, что было дано с любовью мне. И такие действия, которые не аплодируют, за которые чаще всего отталкивают, могут даже начать критиковать. Но это те действия, которые сами за себя говорят. Скорее всего, я не получу из этого никакой выгоды, потому что конечный результат может наступить через 50 лет. Но я хочу убедиться, что это пригодится кому-то через 50 лет. И это просто любовь. Меня так научили люди, которые встретили меня много лет назад в начале моего пути в АА. Все это не имеет ничего общего с тем, хочу ли я нести служение или нет, потому что достаточно часто нет. Одна из вещей, о которых русские спрашивают нас: как вы выбираете себе лидеров? Видите ли, некоторые люди просто появляются и просто становятся лидерами и начинают нести ответственность, начинают делать действия. Один доктор из Советского Союза начал допытывать нас: а что если они появятся но не захотят ничего делать. Я могу ответить на это тем, что я уже сказал вам ранее. Часто я не хочу заниматься служением, но я просто продолжаю им заниматься. Все зависит от моих действий, а не от желаний или мыслей. Там был один доктор, который был настроен не очень дружелюбно к нам и все время пытался поспорить с нами, что-то доказать, и в целом был настроен не очень дружелюбно по отношению к нам. Он не мог поверить в то, о чем мы говорили. Этот доктор был из Молдавии, это одна из южных республик Советского Союза. Недавно из Молдавии приехал один американский студент, и он посетил наш офис обслуживания в Нью-Йорке. Этот парень рассказал нам, что он только что вернулся из Молдавии и что там есть небольшая группа АА. Единственным способом, как это могло произойти, это то, что этот доктор, который спорил с нами, вернулся в Молдавию и начал там АА. У него было немного литературы АА с собой и то, что он почерпнул из нашего общения. Те, кто спонсируют, знают, что часто те люди, которые задают нам больше всего вопросов и даже могут спорить с нами, являются теми людьми, кто потом трезвеют и делают что-то для других. Результатом моего выздоровления в АА было то, что я оказался в служении. И это служение привело меня к тому, что я стал быть секретарем Международного комитета и международным делегатом от США и Канады. Здесь, в США и Канаде, мы как бы колыбель всего международного сообщества анонимных алкоголиков. Мы не старшие братья, мы не выше кого-то, но у нас есть опыт и доступ к архивам. Алкоголики со всего мира смотрят на нас и равняются на нас. Около 2 лет назад, в сентябре, мистер Горбачев и мистер Рейган встретились для того, чтобы начать кое-какие обмены опытом, которые касаются общих проблем для 2 стран. Так вот, алкоголизм – это вопрос номер 1 в обеих странах. Было принято решение отправить специалистов в области реабилитации и лечения от алкоголизма из США в СССР. Для этого путешествия пригласили также представителя от офиса обслуживания АА. Джон Брэк должен был поехать туда. За этим предложением стоял Дэн Эндерсон из Хезлден. У вас может быть какое угодно мнение по поводу реабилитационных центров, но они наши друзья. Дэн сказал, что не отправит членов АА в эту поездку, это потеря времени. Таким образом, Джон отправился в СССР. Он получил опыт, подобный тому, который получил я за первые 3 дня там. Какого черта мы здесь делаем? Джон приехал подавленный, но также уверенный, что нам следует поехать в Советский Союз. Но в это время эту дверь невозможно было открыть ни духовно, ни каким-либо другим путем. Это просто не происходило быстро и за раз. Это результат продолжительных действий, подобных действиям по выполнению 12-го шага. В какой-то момент дверь откроется, мы просто должны быть там вовремя или будет слишком поздно. Потом в США из СССР была послана группа на 10 дней, и мы отправили их по 3 разным местам. 3 из нас разделились на команды. Один из нас со своей группой поехал в Калифорнию и проехал через Средний Запад. И еще один на восточное побережье на 10 дней, чтобы показать русским, каким образом мы имеем дело с алкоголизмом. Это была интересная поездка. Я узнал о лечении алкоголизма и о реабилитации больше, чем когда-либо хотел знать. Я был невероятно рад тому, что я тот, кто я есть, и нахожусь там, где я нахожусь. Поначалу русские смотрели на нас, членов АА, с большим непониманием, зачем мы вообще тут. Они приехали посмотреть на то, как в США лечат от алкоголизма, а тут в группу затесались непонятные представители каких-то анонимных алкоголиков. Но потом у них начало меняться мнение об анонимных алкоголиках после того, как куда бы мы ни поехали, в больницу или реабилитационный центр, везде им говорили, после того, как алкоголики проходят у нас лечение, мы посылаем их в анонимные алкоголики. И русские начали присматриваться к нам, членам АА. Во время этой поездки я начал влюбляться в русских людей. Один из мужчин был бывший командир танка из Минска. Поначалу мы с ним не очень общались. Я был каким-то членом АА, и я носил чемоданы. Затем у нас завязалось личное общение. Когда мы разобщались, мы обнаружили, что оба из нас когда-то занимались контрабандой. Мы провозили разные вещи, но сам процесс один и тот же. Он провозил контрабандой оружие, а я запрещенные препараты. Также мы говорили о наших детях. Когда я показал ему фотографию моей жены, и он сказал мне: «Послушай, опасно оставлять такую красивую женщину одну дома на такой долгий период времени. Ты бы лучше поехал домой». Русские относились к АА с подозрением из-за того, что мы бесконтрольное движение. Для них это было непонятно. Когда мы привезли русскую делегацию в наш офис обслуживания в Нью-Йорке, мы сделали презентацию о наших традициях. И одна из переводчиц начала смеяться. «Знаете, что все это такое? Это коммунизм в чистом виде». Таким образом, мы увидели, что у нас существует общая основа в принципах. В любой духовной практике всегда будет общая основа. Существуют определенные истины для всех. Но сможем ли мы преодолеть разницу в наших культурах? Да, сможем. Мы уже смогли. У нас это есть. У нас есть сообщество анонимных алкоголиков, которое существует в 134 странах. Это значит, что существует 134 способов мышления. Но существует алкоголизм, который имеет много общего, несмотря на страну, культуру, язык и цвет кожи. В конце этой поездки обе стороны встретились на информационном совещании. Это было совещание очень высокого уровня. Я никогда не участвовал в подобном. Определялись приоритеты для следующих визитов, так как это должны быть продолжительные визиты. И первым в списке приоритетов у стороны СССР было узнавать больше о принципах АА. После этого совещания, где собрались лидеры и их делегации, мы обговорили все детально, втроем. Я спросил мистера Дмитриева: «Как вы думаете, должны ли мы приезжать?» И он ответил: «Да, без сомнений». Он начал рассказывать нам, каким образом мы должны были это сделать. Он сказал: «Вы не должны ждать государственного приглашения. Если вы это сделаете, то они вам оплатят путь, и вы увидите только то, что они хотят, чтобы вы увидели. Поездка будет напрасной. Приезжайте в качестве туристов. Вот все, что вам нужно сделать». Возник продолжительный процесс слушания, обдумывания и ожидания правильного момента. Я начал вести последовательную переписку с докторами, наркологами и людьми из Министерства здравоохранения во всех республиках Советского Союза. Затем у нас организовали летний лагерь для волонтеров из СССР. В СССР было основано Всесоюзное общество трезвости. Работа этого общества заключалась в том, чтобы отрезвить СССР и разрушить цикл от одного поколения к другому. Представьте себе масштабы, о которых мы говорим. Если 18% советского производства – это производство водки, и конечный результат этого вам уже известен. Мы говорили с шефом полиции в Москве, и самая большая проблема сегодня – это то, что могут делать водку в домашних условиях. Даже если государство полностью перестанет производить водку, они будут продолжать это делать. Мы организовали этот летний лагерь, чтобы еще больше людей из СССР могли ознакомиться с тем, что мы в США делаем с алкоголиками. Я никогда не жил в студенческом городке. Мне даже сделали какое-то разрешение на пребывание там под видом профессора чего-то там такого. Общество трезвости не очень хорошо действовало. У них были классные идеи и лозунги «разорвать круг пьянства». Но они не понимали, как не понимали это у нас раньше, что просто есть определенная группа людей, которые просто не могут взять и сказать: «Нет, я больше никогда не буду пить». И они могут сказать это, но не могут сделать. А есть еще одна группа людей, у нас называют их алкоголиками, им только скажи, что они не могут что-то сделать. Так они сразу начнут делать именно это. В офисе обслуживания АА в Нью-Йорке были большие дебаты по поводу нашей поездки в СССР. Обычно мы не ехали куда-то, пока нас об этом не просили. Но мы однажды должны были научиться слушать по-другому, так как есть много способов просить о помощи. И стало совершенно очевидно, что на самом деле нас просили о помощи. И есть люди, которые нуждались в нас там, в СССР. Но они не могли напрямую связаться с нами. Мы поняли, что нам нужно сделать не звонок 12-го шага, мы просто не могли это сделать, а провести встречи с профессионалами, которые имеют дело с алкоголиками в Советском Союзе, врачами-наркологами, полицейскими. Мы провели голосование по этому вопросу, и у нас в первом же голосовании было 2/3 голосов, чтобы совершить эту поездку. Так было принято решение ехать в Советский Союз. А наша поездка началась в Хельсинки, Финляндия. Это была особенная поездка, отличная от всех остальных. Мы не хотели никого спасать. У нас была весьма специфическая миссия, и это было все, чего мы хотели. Две или три другие организации вместе с членами АА долгое время совершали поездки в СССР. И много хорошего уже было сделано, а также привнесено много замешательства. Такова природа алкоголиков. Эта поездка была совершена членами Международного комитета Офиса обслуживания АА в США и Канаде, чтобы нанести визит докторам, наркологам, Министерству здравоохранения, группам АА, так как таковые были, и помочь им лучше понять наши принципы. Наша цель была наладить контакты с профессионалами, чтобы они в дальнейшем понимали, что такое АА и как АА может помочь им в их работе с алкоголиками. Это была наша цель. Мы знали, что финны уже занимались попытками привнести АА в СССР на протяжении многих лет. Они привозили кусочки, переведенные на русский язык литературы. Поэтому сначала мы полетели в Финляндию, в Хельсинки, и остались там на 3 дня. Это было очень правильное решение, потому что мы все почувствовали расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом, так как наша разница во времени составляет 10 часов, и организм должен к этому привыкнуть. Мы также хотели нанести визит в Финляндию, так как они неплохо там справлялись. Мы провели 3 дня в Финляндии, посетили несколько собраний и посетили офис их обслуживания АА, чтобы скоординировать наши действия. Кстати, они там достаточно серьезно защищают свою анонимность. Там у них есть свои прозвища в АА. Человека, который привез АА в Финляндию, называли Колумбом. Приятный мужчина, трезвый 40 лет, очень спокойный. Спокойный настолько, насколько это вообще возможно. На уровне личных взаимоотношений мы должны были пойти на вечеринку АА в сауну. Это было весело. Это было целое действие, вечеринка, событие. Мне было немного не по себе, так как 4 из нас сидели в подвале голыми и говорили про АА. И человек, который нас принимал, смеялся и говорил нам, что это то, чем они постоянно занимаются. Мы были удивлены тому уровню честности и открытости, которой можно достичь, когда мы сняли наши костюмы. Не думаю, что в моей домашней группе мы готовы к подобному. Мы просто сидели и говорили об АА голые. Очень интересный опыт. Наша первая остановка в СССР была в Эстонии, которая находится через залив от Хельсинки. Мы уже перевели 5 книг нашей основной литературы на русский. И у нас были огромные коробки с литературой АА с собой. Мы знали, что у нас очень маленькие шансы на то, что литературу пропустят в Советский Союз. Исторически сложилось, что в СССР невозможно было взять или достать что-либо из-за границы, особенно печатную продукцию. Шансы были очень маленькие, что у нас получится провести литературу, но у нас получилось. Так вот, Сара была очень стройная, Веб был очень тощий. Доктор Джон Харли Смит был попечитель класса А, попечительный алкоголик, ему вообще не положено таскать наши коробки. Поэтому угадайте, кто носил постоянные коробки с литературой. Они были чертовски тяжелые. Мы были уже на таможне в Таллине, и у нас был свой переводчик, Владимир Клинков, молодой парень из Нью-Йорка. И он оказался восхитительным. Он быстро и умело переводил. Один язык попадал ему в ухо, а другой выходил у него изо рта. Его отец был алкоголиком. Ему нравилось АА, и он сам работает по программе. Он сказал мне, что нам нужно сделать, проходя таможню, и он дал нам много полезных советов, потому что он понимал Советский Союз. Мы стояли на таможне и ждали, что произойдет дальше. У меня было много плохого и много хорошего опыта, связанного с прохождением разных пограничных контролей. Правило всегда одно. Ты просто стоишь и ждешь. Поэтому мы просто стояли и ждали. И вот женщина-таможенник открыла коробку с литературой АА, взяла оттуда одну книгу и показала мужчине, стоявшему сзади. Переводчик сказал, что это идеологическая проверка. Если он одобрит, книга пройдет таможню. Она повернулась и неожиданно радостно и подозвала другого таможенника, и я подумал, что сейчас, наверное, у нас заберут всю нашу литературу. Они разговаривали около минуты, а потом переводчик сказал, что им понравились книги. В конце концов, женщина сказала другому офицеру таможни: «Разве это не здорово, что эти люди приехали помочь нам в нашей борьбе?» Эти слова коснулись моего сердца. Но потом я понял, что эта фраза касается лично меня. Мне придется и дальше носить эти чертовы тяжеленные коробки с книгами. На протяжении нашего визита в Таллин у нас были назначены встречи. Я бы хотел сказать вам пару слов о Таллине. Таллин – это город, в котором собрано все, что Дисней хотел показать нам. Этому городу больше 700 лет. И есть дома, построенные в 15 веке, и ими до сих пор пользуются. Все улицы пронизаны историей и загадочностью. Для нашей первой встречи мы отправились в офис общества трезвости. Эта встреча была с доктором, который 9 лет тому назад основал, как он говорил, общество Бакас. Сейчас это группа АА. Он привел своих пациентов, и я считаю, что наша миссия, ради которой мы приехали, была совершена в первый же день. Бог всегда был добр ко мне. Мы сделали наши дела, и я мог расслабиться. Дело было сделано. В дополнение к своим пациентам, этот доктор пригласил двух других врачей-психиатров, которые также работали с алкоголиками. Они хотели узнать больше про АА. И когда мы встретились с доктором Паулом Пиппом и его пациентом, случилось пару моментов, которые потрясли меня. Одна из женщин в этой группе разрыдалась. Она немного говорила по-английски. Она сказала, что прочла нашу книгу и поняла важность Бога. Она спросила, что ей следовало делать, ведь она не верила в Бога. Мы сказали, что это нормально. Мы тоже не верили в Бога, когда мы пришли в АА. Было зрительно видно, как напряжение вышло из нее, и она расслабилась. У нее появилась небольшая надежда. Возможно, у нее получится, если получилось у нас. На следующий день те два врача пригласили нас поговорить с их пациентами. Их было 6 человек. Когда мы пришли, мы встретили молодого человека по имени Том, у которого была проблема. Лечение в СССР до сих пор было весьма строго. И если вас идентифицировали как алкоголика, вас регистрируют и дают номер. Также вы должны пройти 3-летний план лечения. После 8-9 месяцев, если вы идете на поправку, вас отправляют обратно в ваш город. Полицейский офицер постоянно следит за вами, вы должны отчитываться и, конечно же, работать. Все в Советском Союзе работают, всем назначают работу. Том потерял свою хорошую работу и не мог вернуться туда-обратно. Но он сказал, что на следующей неделе я буду снова работать, и что это традиция в СССР – выставиться перед своими коллегами из своей первой зарплаты. Он также спросил, как же мне оставаться трезвым. Нам было чем поделиться, потому что мой опыт был весьма похожим. Я тоже был на карандаше у полиции и ходил регулярно отмечаться. У меня тоже было много друзей по тюрьме и употреблению, которые хотели выпить со мной, когда я вышел из тюрьмы. Но благодаря АА я этого не сделал. Мы сказали ему, что, возможно, эти 5 парней, которых ты видишь сейчас рядом с собой в этой комнате, которые были другими пациентами, станут в будущем твоими друзьями, и они помогут тебе оставаться трезвым. На следующий день Том помогал нам с багажом. Он был взволнован. Мир не казался ему таким мрачным, как раньше. У него была небольшая надежда. Все, что мы сделали, так это поделились своим опытом. Никто никогда не защищал АА. Никто и не считал нужным этого делать. Иногда на нас нападали. Мы просто делились своим опытом. И это, как казалось, работало. Я оставил коробку книг в Эстонии, и на ночном поезде мы отправились в Ленинград. И это уже само по себе история. Я ожидал Восточный экспресс. Но 4 из нас были запихнуты в крохотную комнатку вместе с нашим багажом. Каждый раз, когда поезд трогался, багаж падал, и так было всю ночь. В следующий раз я пойду пешком. В Ленинграде, опять же, у нас были назначены встречи с разными людьми, докторами, людьми из Министерства здравоохранения, членами общества трезвости и так далее. Ленинград невероятно красивый город. Вы никогда не видели в жизни ничего подобного, но именно там ко мне пришло чувство, насколько тяжело все это будет. Ко мне пришло осознание всей тяжести распространения движения АА в СССР. Мы видели много монументов, посвященных Второй мировой войне. Мы видели памятники, посвященные блокаде Ленинграда. В войну Ленинград был окружен немецкими войсками около 900 дней. Несколько сотен тысяч или даже миллионов людей погибли от голода и войны в те годы. Гитлер не был какой-то страшной персоной из книг по истории. Для этих людей все это было реальностью, которую многие помнили. Это не произошло со мной, это произошло с ними. Отношение в СССР было такое, что никогда ничего из-за границы не должно проникнуть туда. Именно это будет составлять трудность в распространении вести АА. Именно это, а не Бог и духовность нашей программы. Мы стояли в супермаркете и покупали молоко, которое, кстати, очень вкусное там. И к нам подошли пару ребят, которые немного говорили по-английски и начали общаться с нами. Некоторые из посетителей быстро ушли из магазина, когда услышали иностранную речь. В этом будет трудность, а не в Боге. АА само по себе – это идея извне, и как бы ни была необходима помощь, нам будет оказано сопротивление. Но мы знали, что мы не должны об этом беспокоиться, ведь мы ни с кем и ни с чем не боремся. Я спонсировал много людей, которые сопротивлялись каждой идее извне, и сейчас они выздоравливают. По дороге к офису общества трезвости мы потерялись, вот так взяли и потерялись. Если вы будете где-нибудь в новом для вас месте, обязательно потеряйтесь. Для нас это была чудесная прогулка. Когда мы наконец-то попались в офис общества трезвости, то там нас были действительно рады видеть. Они нас поприветствовали со всеми почестями, печеньками, чаем и так далее. Самое главное, они пригласили докторов. Это было местом собрания тех людей, которых мы как раз и хотели видеть. Там также были представители советского телевидения, и одна женщина хотела сделать документальный фильм про АА. И это немного не так, как у нас. Там существует всего 3 канала, так что этот фильм могли увидеть 300 или 400 миллионов людей. Мы стали объяснять нашу традицию анонимности и том, каким образом нам следует сделать этот фильм. Она нас быстро поняла, намного быстрее, чем многие из нас. И начались съемки. Они выбрали несколько ракурсов для съемки, которые бы не показывали наши лица. Мы рассказали о себе и об АА. Я встретился с этой женщиной на следующее утро, и она сказала, что 10-минутного документального видео недостаточно. Было решено, что их команда приедет следующим летом за свой счет из Ленинграда в США, и мы сделаем настоящий фильм про АА. По крайней мере, это был ее план. Также мы пообещали прислать то, что уже сняли мы, чтобы показать им наш подход к съемке документальных фильмов про АА. Есть определенные трудности во всем этом, например, в поездке сюда. Все члены команды могут купить билеты, но не могут взять с собой денег. У них также есть трудности с тем, где проживать в Соединенных Штатах. А они занимаются этими вопросами как организация, поэтому мы не можем им помочь, но у нас есть друзья, которые сделают это. Сейчас мы думаем, как все это сделать. Что вам еще рассказать про Ленинград? Мне стало интересно, за сколько я смогу продать пару моих сменных джинсов в Ленинграде. Я удивился, узнав, что их были готовы купить за 100 баксов, причем прямо на улице. Бери, снимай. Правда, если бы меня поймали, я мог бы получить 5 лет тюрьмы за это. И тут я понял, что у меня произошло духовное пробуждение и коренные изменения в личности, потому что я не стал обдумывать сразу план, как гонять контрабандные джинсы из США в СССР. Затем мы поехали в Москву. Там было очень красиво. Старый новый город, величественные стены, красивые женщины на улицах. В Москве у нас было запланировано несколько встреч. Там мы встретились с группой АА «Московские начинающие», первой зарегистрированной группой АА в Советском Союзе. Мы также побывали в Кремле. В тот вечер был концерт грузинских танцев. У нас были места на первом ряду. Это было очень красиво. Затем мы начали совершать наши встречи. Вы должны понять масштабы СССР и Москвы. Представьте себе масштабы проблемы, о которой мы говорим. Московская наркологическая клиника номер 17 имеет места для 7 тысяч алкоголиков. В 13-й больнице 4 тысячи алкоголиков. Мы встретились с директором больницы для 3 тысяч алкоголиков. Они воспринимают проблему алкоголизма серьезно. Группа «Московские начинающие» была основана женщиной, американкой, которая преподавала английский в Москве. И она начала появляться в больнице номер 17 и участвовать там в собраниях, которые организовывали врачи. Их групповые встречи состояли из высказываний алкоголиков и докторов, которые поправляли их девиантное мышление. Сначала говорил алкоголик, потом его поправлял доктор. Затем следующий алкоголик, и доктор давал ему обратную связь. Джулия сидела тихо в течение месяца на этих встречах, а потом поделилась своим опытом. Один из врачей моментально стал одним из фанатов АА. Этот врач помог организовать группу возле этого отделения, и так началась группа «Московские начинающие». Алкоголики выходили из больницы, и некоторые из них присоединялись к группе. Мы были у них на двух встречах. Один раз их было около 13, а в следующий раз где-то 17. Но это были живые алкоголики, которые собирались вместе в группе анонимных алкоголиков в Советском Союзе. Остальную часть недели мы провели, встречаясь с весьма интересными людьми. Существует такая группа USSR, US Canada Foundation. Эта организация следит за нами. Они хотят знать о наших финансовых расходах, что мы носим, о чем мы думаем. Все американском и канадском образе жизни. Мы встретились с их управляющей, так как мы представители американского образа жизни в СССР. Она была с еще двумя женщинами. У одной из них не было никакого интереса к АА, за исключением того, что ее отец был алкоголиком. Она была потрясающей, много путешествовала по США и говорила по-английски. А потом, неожиданно для нас, эти три дамы начали о чем-то эмоционально спорить. Закончилось тем, что одна из них сказала: «Мы не знаем, будет ли АА работать здесь, но мы определенно должны попробовать». Семена были брошены. Нам остается ждать, когда они прорастут. Потом мы встретились с мужчиной, доктором, который написал книгу об алкоголизме. Его звали Петр Шакуров. 50 тысяч копий этой книги были распроданы за 3 недели. По поводу этой книги были назначены дебаты. В поддержку этой книги выступило много докторов и много других людей. Нас также пригласили поучаствовать. На этих дебатах были заданы разные вопросы. Неожиданно для нас, нам тоже был задан вопрос. Как вы считаете, сработают ли анонимные алкоголики в Советском Союзе? Это был очень увесистый вопрос, на который невозможно было ответить в тот момент. Мы были там всего 13 дней. Я ответил так честно, как только смог. На тот момент мы были в СССР на протяжении всего 13 дней. Это было бы весьма опрометчиво с нашей стороны составить мнение обо всей стране за 13 дней. И им это понравилось. Также я сказал, что АА действует вполне хорошо в 134 странах. И мы приехали сюда, чтобы сделать доступную информацию о АА. И это все. Они уже были вправе делать с этим, что захотят. Мы просто делимся нашим опытом. Дебаты прошли успешно. Мы встретились с доктором Шакуровым на следующий день в его офисе. Мы узнали о том, что доктор собирался посетить Нью-Йорк в будущем октябре. А также он сообщил, что пока писал свою книгу и общался со множеством алкоголиков, он понял, что он и сам алкоголик. Слава богу, он трезв сейчас. Он не хотел, чтобы это открытие стало известно еще кому-нибудь, потому что если вам ставили диагноз алкоголика в Советском Союзе, у вас практически не было шансов найти хорошую работу. Вам уже было невозможно стать снова врачом или управляющим на производстве. Доктор, которого мы встретили в Ленинграде, также собирался посетить Нью-Йорк в октябре. Он управлял институтом, где он рассказывал другим докторам про алкоголизм. Он уже имел несколько выздоровевших алкоголиков, которые шли по шагам. Это мало, но изменения начинали происходить. Все эти три доктора хотели иметь право переводить и публиковать нашу большую книгу и другую литературу АА и распространять ее в СССР. Но все они, по меньшей мере, должны были совершить какие-то небольшие изменения. Это была информация, с которой мы вернулись в Нью-Йорк. Есть люди, готовые печатать большую книгу, но все они хотят ее изменить. Во время нашей поездки наступил День Благодарения, который не имел популярности в СССР. За все время я не увидел ни одной индейки. Это было одно из украшений этой поездки. В нашем отеле мы получили сообщение из американского посольства, что они хотели бы видеть нас на ужине ко Дню Благодарения. Это было для нас очень трогательно и очень важно, потому что уже очень давно мы ели одну колбасу и хлеб с маслом. Мы уже начали забывать, что такое нормальная еда. Мы были очень голодны. Мы прибыли в посольство, и оказалось, что там тоже были члены АА, которые работали в посольстве. Некоторые из них предпочитали оставаться анонимными, некоторые нет. В любом случае, это был прекрасный день благодарения. Группа «Московские начинающие» встречалась по пятницам, и члены американских групп собирались присоединиться к нам. Кстати, чтобы вы понимали, самый большой срок трезвости у члена советской группы АА был 9 месяцев. Там мы встретили мистера Черника. В течение всей нашей поездки я хотел увидеть хоть одного русского, и я увидел. Это был статный мужчина с глубоким голосом, и вы знали, что он в комнате. Вы просто чувствовали присутствие этого человека, когда он был в одном помещении с вами. Мистер Черник был глава общества трезвости, а также бывший член бюро пропаганды. Кстати, пропаганда у русских обозначает образование, это не обязательно негативное слово. По правде сказать, мистер Черник был настроен очень скептически к нам. Он сказал нам, что раз мы решили поговорить, так вот как будет проходить беседа. Он сказал, что в соседней комнате находятся 22 алкоголика, которые протрезвели без каких бы то ни было анонимных алкоголиков, и он хотел, чтобы мы познакомились с ними. Мистер Черник имел оппозиционный настрой по отношению к нам, но нам было все равно. Мы зашли в комнату, там был один мужчина, трезвый уже 12 лет. Все остальные были трезвыми разный период времени. Эти алкоголики начали делиться с нами. Все то, что они говорили, было мне очень знакомо. Они говорили, что для того, чтобы оставаться трезвыми, они собираются вместе и поддерживают друг друга. Они поняли необходимость быть честными с самим собой, в том, что им нужно исправить ошибки, которые они совершили. Но самая главная вещь для них – это то, что они передавали опыт дальше другим алкоголикам. Ха! Для меня это звучит очень похоже с тем, что делаем мы сами. Это был необычный разговор. В одной комнате собрались разные люди. Русские, американцы, алкоголики и неалкоголики. Но мы, алкоголики, поняли друг друга. Хотя они и задавали нам вопросы, они сказали, что не понимают, как мы остались трезвыми, будучи незнакомыми друг с другом. Они считали, что анонимность означала секретность, что никто не должен был знать имен, места работы других, ничего других членов АА. Мы объяснили им. Затем мистер Черник сказал, что мы считаем, что вы ошибаетесь. Мы считаем, что алкоголизм – это не навсегда. Что после хорошей 8-9-месячной терапии алкоголизм может быть полностью вылечен, и алкоголик станет нормальным человеком. Вдруг один из пьяниц тихонько сказал: «Извиняюсь, мистер Черник, но это важно для моей жизни, чтобы я всегда помнил, что я остаюсь алкоголиком». Говорить таким образом с боссом было недопустимо, но они знали правду, и не важно, что думают другие. Далее мы встретились с представителем Министерства здравоохранения, которое руководило всем лечением в СССР. Все было достаточно официально, все на собрании вели себя официально. Мы были уверены, что нашу встречу записывают. Представитель Министерства здравоохранения пришел в компанию еще одного мужчины, который, возможно, был его личным секретарем. Этот мужчина прямо-таки допрашивал нас. Он задавал ключевые вопросы, в которых был действительно заинтересован. Как вы проводите встречу? Сколько людей приходит? Кто управляет встречей? Как была основана АА? Какими принципами вы руководствуетесь? В СССР на тот момент и до сих пор, если 5 или более человек регулярно встречаются вместе, то вы должны были быть официально зарегистрированными. Мы провели там часа полтора. Мне запомнилась эта встреча, так как этот мужчина задавал умные вопросы, и его интересовало, как работает АА. В конце нашей беседы он спросил, как мы можем помочь вам организовать это все здесь. И мы ответили, дайте им пространство. Я не знаю, как это им перевели, но мы имели в виду две вещи. Дайте им помещение и не мешайте им. Как результат нашей беседы, они сказали, что готовы начать выделять деньги на анонимные алкоголики и готовы предоставлять помещение. Мы объяснили им все, что касалось денег, что АА всегда должно быть на самообеспечении, не привлекая денег извне. Оставалось место для собраний. Группа АА «Московские начинающие» встречалась вечером по пятницам, и мы хотели провести собрание АА вместе с ними. Люди из министерства сообщили нам, что обеспечили нам комнату в четверг вечером. Мы решили провести совместную группу с членами АА и алкоголиками из общества трезвости. В посольстве США у всех людей, работающих там, была паранойя. Все время искали прослушивающие жучки. Все в Москве подлежат слежке. Нам сказали, что в Москве около 10 тысяч человек занимаются прослушиванием аудиозаписи прослушки. Я посчитал, что если из 10 тысяч человек 10% являются алкоголиками, и они послушают наше выступление, то это хороший 12-й шаг. Когда мы пришли на московское собрание, там были мужчины, которые очень мне понравились. Саша, Виктор и Евгений. Московская группа была открыта. Секретарь прочел преамбулу АА, переводчик это перевел. Ничего не может сравниться с группой, где тебе действительно нужно слушать. Потом они зачитали 12 шагов и 12 традиций. Далее секретарь сказала, что это собрание будет посвящено второму шагу. Это было настоящее собрание АА. Собрание АА в Советском Союзе. С самого начала своего высказывания Саша просто поразил меня. Саша работал на радио, которое оставалось трезвым 5 месяцев. Саша был на евангелистическом этапе трезвости, когда у алкоголика ощущение, что все вокруг должны узнать об АА, иначе делать программу. Джулия договорилась о пропусках для Саши и еще пары человек на территорию больницы, чтобы они могли вместе сделать 12-й шаг. Когда он говорил, я услышал свою историю. Этот мужчина был из другой страны, другой культуры, другой жизни, и он был так, такой же, как и я. Я услышал себя. Саша сказал, у меня не было своей истории взаимоотношений с Богом в моей жизни. Но я хотел быть трезвым, я начал делать то, что мне сказали. Я нашел духовную силу в самом себе. Это то же самое, что произошло со мной. Я ушел оттуда убежденный, что если дверь закроется, и руководство СССР скажет, чтобы проводить встречи, нужно будет носить зеленые шляпы и желтые ботинки, Саша возьмет две пары, одну пару для себя, а одну для того алкоголика, которого он приведет на собрание. Собрание было невероятным. Настоящее собрание АА, как в 1935-36 годах. Они были голодные до выздоровления. Мы отдали им всю литературу, которая у нас осталась. Они хотели больше, они знали, где пригодится эта литература. Через дорогу находились 7 тысяч людей, которым нужна была помощь. Им нужна была большая книга. Мы приехали обратно с осознанием, что им нужно было 3 вещи от нас. Я, правда, не считаю, что офису обслуживания АА в Нью-Йорке необходимо отправлять еще одну делегацию. Мы сделали все, что хотели. Двери открыты. Но у нас есть опыт, литература, информация, в которой они так отчаянно нуждаются, про спонсорство, о структуре АА. В большой книге сказано, что я должен встать на их место и понять, какая помощь будет наиболее эффективной для них. Мы перевели большую книгу и частично остальную литературу. Первые 5000 мы отправим как подарок от нас, так как у них нет возможности печатать это самостоятельно. Но самое важное, это то, что были 3 человека, которые хотели начать печатать книгу, но каждый из них хотел что-то изменить. Целостность и чистота нашей вести должна быть сохранена, и мы ответственны за это. Один из результатов поездки – это то, что издательская политика офиса обслуживания изменилась. Все эти годы мы переводили отрывки литературы на другие языки. Из уважения к другим государствам мы решили ждать, пока они сами не будут иметь возможности сделать свои переводы и начать издавать свою литературу. Мы не хотели наступать им на пятки. Я думаю, что мы немного повзрослели. Но есть случаи, когда именно нам необходимо было сделать первый шаг. Так произошло в случае с переводом большой книги на русский. Может, когда-нибудь они станут по-настоящему мощными и смогут сами печатать литературу. Например, Польша стала печатать свою литературу, когда АА появилась в Польше. Там тоже нельзя было изначально печатать литературу АА. Это было против закона. Мы тогда посылали им книги. Но теперь они могут печатать самостоятельно. Времена изменились. В любом случае, первая большая книга на русском языке уже готова. Перевод довольно точный, мы проверяли. Это наша весть. Бог по-прежнему там. А сейчас вы будете удивлены. Я только что получил письмо от Евгения. Это одна из самых волнующих вещей в моей жизни. Я спонсировал молодого человека в Москве. И он снова напился. Евгений пишет: «Надеюсь, я буду трезвым, когда к тебе придет это письмо, хотя это и зависит от Божьей воли. Некоторые члены московской группы покинули ее, так как были некоторые разногласия между членами группы по поводу лидерства. Так было невозможно договориться между групповым сознанием группы и амбициями лидеров группы. В настоящее время я посещаю две группы. Если ты и твои друзья по АА будут в Москве, мы будем рады принять вас на наших группах. В заключение я хотел бы пожелать от своего лица и от других членов наших групп АА мира счастья, благополучия, мудрости и смелости во всех ваших делах. Евгений. Спасибо, что позволили мне прийти и поделиться. Я получил важный опыт и хочу рассказать вам об этом. Я стал более чем когда-либо убежден, что нет такого понятия, как русский алкоголик или черный алкоголик, или алкоголик-американец. Есть просто алкоголик. Распространенность нашего движения по всему миру убеждает меня, что наша простая весть в простой форме работает. Ее можно перевести на любой язык, внедрить в любой процесс, любую культуру. Простая весть, которая у нас есть, работает для алкоголиков где угодно и когда угодно. Мы не должны о них беспокоиться, мы не должны совершать крестовых походов. Мы должны просто вести нашу весть. Наша весть – это когда один алкоголик делится с другим алкоголиком. Большая книга – это тоже один алкоголик, который говорит с другими алкоголиками. Большое спасибо.
Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Хотел бы сказать, что этот материал был переведен Лорой П., членом группы «Феникс», город Киев, а также мной, и редактирование было проведено Натальей П. Я хотел бы немного рассказать вам еще по поводу этой истории. В 2012 году я переводил один семинар по большой книге, который называется «Сообщество Духа», или Fellowship of the Spirit на английском. И во время этого перевода в одной из медитаций ко мне пришло, что мне нужно написать письмо в США на адрес конференции, которую я переводил. На тот момент я жил в городе Запорожье, Украина, и для меня, по большому счету, единственная связь с анонимными алкоголиками была через прослушивание аудиозаписей, выступлений и семинаров. И вот Бог чудесным образом открыл мне знания английского языка на достаточном для понимания уровне. Ко мне пришло, что мне нужно рассказать о том, что я делаю, и попросить, могут ли они оплатить мне перелет и проживание в США, так как я хотел посетить эту конференцию и посмотреть, как вообще анонимные алкоголики работают в США. Я написал письмо и довольно быстро получил ответ. И он был не очень радостным. Ответ был, что, к сожалению, там в бюджете конференции нет такой статьи расходов, и мы не можем ничем помочь. Но мы поспрашиваем на личном уровне, что вообще можно сделать. То есть я попросил, мне отказали. Но потом произошла удивительная вещь. Через некоторое время ко мне пришло письмо. Мы сами удивлены, но мы собрали деньги на твой приезд в США. Делай визу. Я не буду рассказывать вам о всех приключениях в США. Расскажу только вот пару историй. У меня в трезвости есть хобби. Иногда я делаю поздравительные открытки своими руками. И я взял 5 открыток в США, когда я ехал туда для подарков людям, которые меня пригласили. И меня встретили 3 человека, которые больше других приложили усилия для этой поездки. Джон, Мэтт и Джоанна. Тогда я не знал особо вообще, кто такой Дан Приц. Я только слышал, что это какой-то человек из анонимных алкоголиков, какой-то спикер, ну и все как бы. И как оказалось, что это была его идея, еще нескольких человек, о том, чтобы начать проводить мероприятия в Колорадо, то есть такие делать выходные, посвященные большой книге и выздоровлению. Конференция открытая для всей семьи, то есть алкоголиков, членов Аланон и их детей. И я побывал на этой конференции в 2012 году. После конференции мы с Джоном поехали домой к Дану Прицу, чтобы повидаться с его женой. На тот момент Дан Приц уже умер как несколько лет. И мы приехали к нему домой, познакомились с его женой, и она расспросила меня про Украину и вообще мои впечатления по поводу конференции «Сообщество Духа», которая проходила вот в том году, там неделю, по-моему, до этого. Она просто не смогла приехать на эту конференцию, но большинство лет она всегда приезжала на нее. И в конце нашего визита я подарил ей последнюю открытку, которую я привез в США. И когда мы вышли на улицу из дома и подошли к машине, Джон остановился и со слезами на глазах начал рассказывать мне о том, что, возможно, я даже не понимаю. Но вот сейчас произошло невероятное. Круг замкнулся. Он начал говорить, что Дан Приц был его спонсором, и также спонсором Мэтта и Джоанны и многих других людей. Он рассказывал, что Дан посвятил свою жизнь анонимным алкоголикам, и десятки и сотни людей обязаны ему своей жизнью. Джон говорил о том, что они тоскуют по нему после его смерти, и о том, что они помнят о нем. Он сказал, что около 25 лет назад из этого дома вышел человек по имени Дан Приц и поехал в аэропорт, чтобы совершить удивительное на тот момент путешествие в Советский Союз. И вот спустя 25 лет, он говорит, к нам приходит письмо из Украины, в котором ты рассказываешь о себе, о своей жизни, о том, что ты алкоголик и о том, что ты обрел трезвость в АА. И это просто потрясло всех нас, кто любил Дана и всех, кто помнил о нем. Ты был живым подтверждением этой поездки, и мы поняли, что мы хотим и должны сделать все, чтобы ты приехал к нам и посетил дом Дана, и посетил конференцию, и побыл какое-то время с нами. Джон сказал мне: «Коля, круг замкнулся, круг в 25 лет замкнулся. Ты и я можем вообще не понимать, что только что произошло, но произошло просто невероятное событие». Потом Мэтт подарил мне диск с записью этого выступления Дана Прица в городе Нэшвилл, Теннесси, США. На нем был написан год, но я уже не помню какой, или 1988, или 1989. И я начал слушать эту запись и понимать вообще, о чем говорил Джон. А затем в конце меня просто порвало в клочья от осознания того факта, что Евгений, о котором говорил Дан Приц в 1988 году, Евгений, о котором переживал Дан Приц и надеялся, что он вообще сможет протрезветь, что этот Евгений – это на самом деле Женя Молев. И он трезвый уже больше 25 лет. Я вообще, когда осознал это, у меня просто хлынул поток слез, эмоций. Ну, я же говорю, просто в клочья порвало. Ни я, ни кто-либо в АА не является оторванным от общей истории анонимных алкоголиков. Все мы являемся прямым результатом того, что кто-то сделал эту работу. Уделил свое время, силу, надежду другому алкоголику, который еще страдает. И я просто поражен, что я являюсь частью этой потрясающей истории сообщества анонимных алкоголиков. Поэтому пусть Бог всех вас благословит и дарует Его невероятную любовь.